Я продолжаю чтение глав своей книги «В глубине зеркал», глава Андрей Тарковский. Я не люблю понебратство в отношениях актера и режиссера. Не люблю «ты» на площадке. Но ученичество и раболепие, думаю, еще опаснее. Мне кажется, надо работать на равных в соавторстве. А ученичество у меня было по отношению к Тарковскому абсолютное, когда я снималась у него в «Зеркале». Может быть, это произошло подсознательно после того, как меня не утвердил худсовет студии в его «Солярисе». Но работать с Тарковским ужасно хотелось. Было полное доверие и любопытство. Я бросала все свои дела и мчалась на студию. Мне было интересно все, и как Тарковский говорит, и как Тарковский репетирует, всегда нервничая и никогда до конца не объясняя, что он видит в той или другой сцене. На съемочной площадке у него открытый процесс творчества. Тарковский, не стесняясь, может минут 40 сидеть и вслух рассуждать, что он потом не сможет свести эту сцену за монтажным столом, потому что он запутался, уже не знает, справа налево надо снимать или наоборот. Но что бы он ни говорил, что бы ни делал, мне все казалось бесспорным. Он мне, например, не объяснял многоречиво, какой должна быть моя роль, а говорил, чтобы я делала то-то и то-то. И я безропотно исполняла. Хотя иногда понимала, что кое-что мне противопоказано, но все равно, восхищаясь им и полностью доверяя ему, повиновалась. Я, кстати, никогда не спорю с режиссерами, потому что зачем спорить? Если хочешь играть свое, становись режиссером и делай сам. Но в то же время я выбираю, с кем мне работать. С другой стороны, когда посмотрела материал «Зеркало», я ужасно себе не понравилась, я заплакала. Я поняла, что сыграла плохо, однозначно, без глубины характера. Хотя роль и маленькая, но, с другой стороны, маленькая роль тем более требует каких-то точных деталей, точного отбора жеста, пластики, точного замысла. Я не знала, в каком месте фильма будет этот эпизод, который снимали. Не знала заданного ритма, тона. В картину я вошла поздно, когда больше половины фильма было уже снято. Может быть, поэтому у Тарковского непрофессионалы выглядят всегда лучше профессиональных актеров, особенно театральных. Потому что просто типажности, экзальтации, нерва на площадке добиться, в общем-то, не так трудно. Когда я не знаю, как играть, я всегда немного подпускаю слезу. Но, помню, снимала сцену в типографии. Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня ничего не получалось. Я точно не могла понять, что от меня хотят. Стала нервничать, чуть-чуть плакать. Тарковский сказал: «Хорошо, сняли». План Риты тоже мучилась, тоже чуть-чуть заплакала. «Сняли, хорошо». Мы потом с ней посмеялись над этим. Когда вызывают на пробу, например, не знаешь, как играть роль, то стоит подпустить слезу, и тебя утверждают. Потому что слеза – это единственная реакция, которая не может обмануть на крупном плане. То есть это всегда эмоционально и почти всегда естественно. У Тарковского в «Зеркале», как мне кажется, все актеры должны были в той или иной степени играть его самого, потому что это очень личный фильм, авторское кино. Для того, чтобы точно выполнить все его задания, нужно долго с ним работать и очень хорошо его знать. Есть, правда, другой выход – точное попадание типажей, о которых я говорила. Типаж, как бы он ни хотел выполнить то, что ему говорит режиссер, всегда скован рамками своих возможностей, в которых он, кстати, весьма убедителен, он привык к этому. Поэтому очень часто актер средних возможностей как бы переигрывает хорошего актера театрального. Но это ведь возможно только в кино, точнее, в режиссерском кино. В начале февраля 1987 года наш театр был на гастролях в Париже. В первые же дни многие наши актеры поехали на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, чтобы поклониться могиле Андрея Тарковского. У меня же были кое-какие поручения к Ларисе Тарковской, и я решила, что, встретившись с ней, мы вместе и съездим туда. С Ларисой я не встретилась, но, в общем, это другая история и другой человек, неважно. В первый же день я помчалась смотреть жертвоприношение Тарковского. Я помню, мы сидели с моей приятельницей, француженкой Джемой Салем, в небольшом уютном зале недалеко от театра «Одеон», где проходили наши гастроли. В зале, кроме нас, было несколько человек, случайно забредших на этот поздний сеанс, чтобы отогреться в уютных мягких креслах. Начало сеанса затягивалось, потому что где-то там в администрации решало, стоит крутить кино для такого маленького количества народа или нет. Наконец, все-таки смилостивились. Не отдавать же деньги обратно. Картина началась. Я смотрела этот фильм и плакала. Плакала от наслаждения и соучастия, и думала, что бы творилось в Москве, какие бы длинные очереди стояли бы перед кинотеатром, чтобы посмотреть этот фильм. В то время имя Тарковского было под каким-то непонятным запретом, и только иногда удавалось посмотреть его старые картины где-нибудь в Беляево-Богородском, в темных залах старых домов культуры на окраинах Москвы или вообще где-нибудь в другом маленьком городке. Уже к концу парижских гастролей, отыграв «Вишневый сад», я сговорилась поехать на Сен-Женевьев-Дубуа с Виктором Платоновичем Некрасовым и с нашим общим приятелем, французским физиком. Мы долго ждали Некрасова в любимом кафе Виктора Платоновича около Монпарнаса. Наконец он появился, здороваясь на ходу с официантами и завсегдатаями этого кафе. Мы еще немножко посидели вместе, поговорили о московских французских новостях. Некрасов выпил свою порцию пива, и мы двинулись в путь. Сен-Женевьев-де-Буа – это пригород Парижа, километров 50 от города. По дороге Некрасов рассказывал о светских похоронах Тарковского, о роскошном черном наряде и шляпе с вуалью вдовы, об отпевании в небольшой русской церкви, о Ростроповиче, который играл на виолончели чуть ли не на паперти, об освященной земле в серебряной чаше, которую зачерпывали серебряной ложкой, бросали в могилу, об остроте самих похорон, без плача и русского надрыва, о том, как делово все разъезжались, может быть, поджимал короткий зимний день, благосклонно добавил Виктор Платоныч. «Сам Некрасов на похоронах не был», – рассказывал чужих слов. Но, как всегда, рассказывал интересно, немного зло, остроумно пересыпая свою речь словами, как говорят, не литературными, но, тем не менее, существующими в словаре «Даля». Я же вспоминала Андрея начала 60-х, когда он нас удивлял то первыми в Москве джинсами, то какой-то необычной парижской клетчатой кепочкой, то ярким кашне, небрежно переброшенным через плечо. К костюму у него, кстати, всегда было отношение особое. Когда я у него снимала в зеркале в небольшой этой роли, Андрей дотошно подбирал в костюмерный мне костюм. Мы перепробовали массу вариантов, но его все что-то не устраивало. Я сама люблю подолгу возиться с костюмами в роли, но даже я взмолилась. «Ну что же вы все-таки хотите, Андрей?» Он не мог объяснить и только просил. «Ну, может быть, еще вот эту кофточку попробуем, или еще вот эту камею приколем». В конце концов, мы остановились на блузке с ручной вышивкой, поверх которой накинута вязаная вытянувшаяся старая кофта. Потом я поняла эту дотошность. Мне показали фотографию 30-х годов. На ней мать Андрея, Рита Терехова, на нее ведь очень похожа. И ее подруга Лиза. Это прототип моей героини. Такая полная, высокая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Я, кстати, на нее совершенно не походила. Почему Андрей хотел, чтобы именно я играла эту роль, до сих пор не пойму. Но она была в такой же вытянувшейся кофте, которую мы потом нашли. Еще раньше, кстати, в Андрее Рублеве он мне предлагал играть дурочку. Но я тогда была слишком глупа, чтобы соглашаться играть дурочку, да еще для меня совсем невозможное писать в кадре. И отказалась. А в «Солярисе» Андрей опять стал меня уговаривать играть у него. Сделали кинопробу. Мы тогда, я помню, много спорили, где грань перейдя которую героиня Соляриса из фантома превращается в человека и начинает чувствовать. Андрей говорил, что это грань в страдании, а я считала, что в юморе, самой иронии. Обнаружив, например, что на ее платье сзади нет пуговиц, вернее, пуговицы есть, но нет петель, мне казалось, что она должна была бы рассмеяться, научиться смеяться и через это очеловечиться. Ведь страдают, кстати, и животные, а чувством самоиронии наделен только человек. Ну, пробы прошли, по-моему, хорошо, и мы решили работать вместе, но я, как говорила, меня не утвердил Мосфильм, и я тогда была в каких-то черных списках, о которых не хочется вспоминать. Когда Андрей приступил к работе над «Зеркалом», мне принесли один из первых вариантов сценария. Сценарий назывался тогда «Белый день». Предполагалось, что Тарковский будет снимать свою мать, где в кадре бесконечные вопросы к ней – от «почему ты не вышла снова замуж, когда нас оставил отец», до «будет ли, например, Третья мировая война». А между ее ответами в воспоминаниях возникали бы сцены, в которых мне тогда предлагалось играть ее в разные периоды жизни. Но в это время Тарковскому привели на пробу Риту Терехову, которая была удивительно похожа на его мать в юности. И Андрей с Александром Мишариным, соавтором сценария, все переписали. Сценарий стал абсолютно игровым. И главная роль была, естественно, у Риты, а мне достался эпизод. Много лет спустя прочитала в «Мартирологии» Андрея Тарковского о подготовке «Зеркала». «Хочу работать с Демидовой, но нет, она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке». Это, кстати, неверно, но ведь каждый видит по-своему. Итак, я бросала все свои дела, мчалась на студию. «Зеркало» ведь долго не принимали, и раза два или три я летала из других городов в Москву, чтобы переозвучивать какое-нибудь хотя бы одно слово. Но в той же сцене, например, в монологе о Достоевском, о капитане Лебяткине, о самоедстве, самосжигании, надо было переозвучивать только какое-нибудь одно слово – потому что проклятые вопросы Достоевского решаются в 1937 году, когда и происходила эта сцена в типографии. А в то же время само имя Достоевского нельзя было произносить. Для Андрея все это было очень важно. Вечные вопросы о Боге, о бессмертии, о месте в жизни, откуда мы. Ведь «Зеркало» – это фильм, в первую очередь, о тех духовных ценностях, которые унаследовало наше поколение от предыдущего, перенесшего трудные времена, войну, лишения, но сохранившего и передавшего нам эту духовную ответственность. Простите меня за эти громкие слова, но это так. Такие вопросы Тарковский средствами кино пытался передать зрителю через самопознание, самоопределение. Этот самоанализ рождался в муках и боли, ибо взваливал он на себя решение практически неразрешимых человеческих вопросов. Отсюда поиски спасения, искупления, жертвоприношения. Тарковский, в конце концов, принес в жертву свою жизнь. Итак, мы подъехали к воротам кладбища Сен-Женевье-де-Буа, когда уже начинало смеркаться. Калитка была еще открыта. Рядом небольшая ухоженная русская церковь. Никого не видно. Мы были одни. Кладбище по русским понятиям небольшое, с тесными рядами могил, без привычных русских оград, но с такими знакомыми и любимыми русскими фамилиями на памятниках. Бунин, Добужинский, Мережковский, Ремезов, Сомов, Коровин, Германова, Зайцев, Гиппиус. История русской культуры. Мы разбрелись по кладбищу в поисках могилы Тарковского, и я натыкалась на всем известные имена, думала, что Андрей лежит не в такой уж плохой компании. Отчетливо помню тот день, давным-давно, когда я еще пробовалась у него в «Солярисе», по какой-то витиеватой ассоциации разговора о том, что такой человек, мы поделились каждый, где бы он хотел лежать после смерти. Я тогда сказала, что хотела бы лежать рядом с Донским монастырем, около стены, где похоронена первая Демидова, жена знаменитого уральского купца. Андрей возразил: «Нет, я не хочу быть рядом с кем-то. Я хочу лежать на открытом месте, может быть, в Тарусе. Мы поговорили о Цветаевой, которая тоже хотела быть похороненной в Дарусе, где на ее могиле была бы надпись «Здесь хотела бы лежать Цветаева». Как известно, Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа 1941 года, и когда хоронили Цветаеву, у никого из близких не было, даже ее сына, и никто не знает, в каком месте кладбища она похоронена. Могилу потом сделали условную. Соседка бредельщиков, у которых Цветаева снимала комнату вместе с сыном последние 10 дней августа 1941 года, рассказывала нам, когда мы были там, как уже в 60-е годы приехала сестра Цветаевой, Анастасия Ивановна, как она долго ходила по кладбищу, такая страшная, старая, седая, с палкой, говорила эта соседка, и вдруг, как палкой застучит о землю, вот тут она лежит, тут, я чувствую, тут. Ну, на этом месте могилу сделали. С этими, приблизительно такими мыслями я бродила по кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа. Вдруг издалека слышу Некрасова. «Алла, Алла, идите сюда, я нашел Галича». Большой кусок черного мрамора. На нем черная мраморная роза. Такой внушительный памятник рядом со скромными могилами первой эмиграции. В корзине цветов, которую мы несли на могилу Тарковского, я нашла красивую, не распустившуюся белую розу, положил ее рядом с мраморной. Мы постояли, повспоминали песни Галича, Виктор Платонович их очень хорошо все знал, и пошли дальше на свои печальные поиски. Нас тоже поджимал короткий зимний день. Время от времени я на знакомые могилы клала из своей корзины цветы, но Тарковского мы так и не смогли бы найти, помогла служительница. Тарковского тогда похоронили в чужую могилу. Большой белый каменный крест, массивный, вычурный, внизу которого латинскими крупными буквами было выбито «Владимир Григорьев, 1895-1973». А чуть повыше этого имени прибита маленькая металлическая табличка, на которой тоже латинскими, но очень мелкими буквами выгравировано «Андрей Тарковский, 1987 год». Умер он, как известно, 29 декабря 1986 года. На могиле свежие цветы, венок с большой лентой от Элемы Климова, который был в то время председателем Союза кинематографистов и должен был перевести тело Тарковского в Россию, чтобы похоронить под Тарусы, как он просил. Но Лариса Тарковская возражала, и Элем остался на похороны Андрея в Париже. Поэтому остался этот венок и эта надпись, эта лента. Я поставила свою круглую корзину с белыми цветами, шел мокрый снег, сумерки сгущались. В записной книжке я пометила для знакомых, чтобы они не искали так долго, как мы, номер участка. Рядом на углу была табличка, это был угол 94-95 участков и номер могилы 7583. Служительница за нами запирала калитку. Мы ее спросили, часто ли здесь хоронят чужие могилы. Она ответила, что земля стоит дорого и что это иногда практикуется. Когда по прошествии какого-то срока за могилой никто не ухаживает, тогда в нее могут захоронить чужого человека. Мы спросили, кто такой Григорьев. Она припомнила и сказала, что это кто-то из первых эмигрантов. Исаул Белой гвардии, добавила она. «Но почему Тарковского именно к нему?» – допытывался Некрасов. Говорили мы по-французски, и она была не в курсе этой трагической истории и не очень понимала, о ком мы говорим. И мы тоже не очень понимали причины такой спешки, когда хоронят в цинковом гробу в чужую могилу. Почему было не привести его на родину, не похоронить под Тарусы, как он хотел? Почему? Сейчас Тарковского перезахоронили в новую могилу, недалеко от старой, потому что в том углу кладбища оставалась свободная земля. Крест на могиле новый, в таком псевдовизантийском стиле, со странной для кладбища и Андрея надписью «Человек, который видел ангела». На могиле по-прежнему цветы и русские монетки. Это кладут приезжие из России. Возвращались мы тогда печальные и молчаливые. Долго потом сидели в том же кафе «Монпарнас» на втором этаже. Опять подходили знакомые Некрасова, иногда подсаживались, пропускали рюмочку, и опять мы говорили о московских и парижских общих знакомых. Кто-то принес русскую эмигрантскую газету, которую у меня по возвращении, кстати, отобрали на таможне, с большой статьей-некрологом об Анатолии Васильевиче Эфросе, которого мы недавно хоронили в Москве, и с коротким, но броским объявлением на последней странице, что собираются средства на памятник и могилу Тарковского. Некрасов опять скорбно прокомментировал: неужели Андрей себе даже на памятник не заработал своими фильмами, чтобы обирать бедных эмигрантов? Поговорили об Эфросе, об успехе его «Вишневого сада» в Париже, о судьбе Таганки. Некрасов был в курсе всех наших московских дел. Я ему сказала: «Приезжайте в гости». Он ответил: «Да, хотелось бы на какое-то время». Тогда ни я, ни он еще не знали, что он смертельно болен и через несколько месяцев будет лежать на парижском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа в чужой могиле.